качество, на влияние всего нашего состояния здоровья, на влияние именно проповеди евангельской. Мы знаем, что у нас существуют перерывы еще в богослужении, поэтому огромная просьба в перерыв использовать как молитвенное служение, перерыв использовать также для того, чтобы правильным образом научиться дышать. Вот на сегодняшнюю страничку наше приложение о том, что, дорогие мои, пожалуйста, у нас есть профессиональные музыканты, которые этому обучаются, которые правильно ставят голос, да, для певцов и правильно используют именно дыхание в том порядке, в котором это необходимо. Вы всегда сможете к ним подойти и попросить их помощи. Пусть Господь вас благословит.
Все детки собрались, да, уже в зале? Все?
Детская страничка.
Доброе утро еще раз, детки. Доброе утро, папы и мамы, и бабушки, и дедушки. Сегодня у нас будет рассказ интересный очень. Кто знает, тот будет тихонько сидеть, а вывод потом нам скажете, хорошо? Мальчик по имени Билл прибежал домой и плюхнулся в кресло. Он тяжело дышал, а с работы пришел папа. Заметил, что он так себя ведет, и спрашивает: «Билл, что случилось?» «Да ничего», — сказал он. «Нет, я вижу, что-то у тебя случилось. Ну-ка, давай рассказывай». «Да ничего особенного, просто мы с мальчиками играли на пустыре около дома миссис Оливер». «Да, я знаю это место», — сказал папа. «И что же было дальше?» «Ну, мы играли, и мяч...» «А, мяч попал ей в окно». «Как ты узнал?» «Ну, потому что мы сами раньше там играли и знаем, что этот дом стоит в таком месте». «Да, вот такое у нас случилось», — сказал Билл. «И что же было дальше?» — сказал папа.
«Мы убежали».
«Вы убежали?»
«Да».
«И сколько же вас было?»
17.
«Ах, у вас было 17 трусишек», — сказал папа. Как это Биллу не понравилось, но он знал, что это была правда. «Так, ясненько», — говорит папа. «И кто же разбил окно?»
«Ну, подожди, там же не было 17 же мячей. И не могли 17 мальчиков сразу все разбить окна?»
«Да, окно разбил я», — сказал Билл.
«Я так и знал», — сказал отец.
«Ну что, неважно, что сделают другие, но ты должен пойти и извиниться».
«Я? Никогда!» — закричал мальчик.
«Обязательно сходишь. Мой сын не может быть трусом. Иди, пожалуйста, умойся и причешись, и я пойду с тобой».
«Ты пойдешь со мной?
Я дойду с тобой до калитки, а дальше ты пойдешь один». Как на каторгу, пошел Билл, умылся, расчесался, и вышли они с папой из дома. Пока они шли, он думал, вот и идти бы так 10 километров, чтобы папа устал и передумал. Но нет, дом был близко, и они подошли к калитке. Папа остановился и сказал: «Иди дальше». Мальчик подошел к двери, нажал на звонок. Открылась дверь. Показалась миссис Оливер. Он думает, ну, сейчас начнется.
«Здравствуйте», — сказала она очень приятным и дружелюбным тоном. «Что вы хотите?»
«Я разбил ваше окно».
«Ты? Какой же ты храбрый!» — сказала старушка. «Много лет я живу здесь, и много окон мне уже разбивали, но ты первый мальчик, который пришел и извинился.
Ты очень смелый. Наверное, у тебя очень хороший отец. Да, у меня хороший отец. Вон там он стоит. Папа подошел поближе, и мальчик сказал, мы заменим вам окно. Мы дадим денег. Она говорит, нет, вы что? Чтобы с такого мальчика брать деньги? Ни в коем случае. Папа говорит, ну тогда мы вам хотя бы его поможем просто вставить. Ну, это можно. У вас замечательный сын, хвалила старушка Била. Они договорились, когда мальчик с папой к ней еще раз придут и заменят ей окно. Когда они шли домой, папа мальчика спросил, ну что, Билл, как ты себя чувствуешь? Он сказал, папа, я готов допрыгнуть до луны от радости. А мне мальчики говорили, что она такая старая, ворчливая и будет очень сильно кричать и ругаться. А она милая и добрая оказалась. Папа говорит, дети очень часто не понимают то, о чем говорят. А за свои поступки нужно отвечать. И вам желаю того же. Давайте все помолимся, чтобы вы не боялись быть храбрыми. Дорогой наш Отец Небесный, слава Тебе за то, что Ты, Господи, есть у нас. Даруй, Боже, нам всегда делать хорошие поступки, но даже если у нас что-то получилось не по воле Твоей, нечаянно, даруй, чтобы мы могли отвечать за них. Даруй нам, пожалуйста, храбрости и смелости, и любви к людям. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Приди с высот небесных. Дорогой наш Отец Небесный, Ты сделал, Господи, так много для нашего спасения. Ты сделал все для нашего спасения. И от нас требуется только принять Твое спасение, Твою благодать. Ты, Господи, благослови, пожалуйста, сейчас брата Дмитрия, благослови слушающих, всех нас, благослови, Господи, принимать Твои истины. Господи, запиши их на скрижалях нашего сердца. Даруй нам Духа Святого. За все Тебе благодарность и слава во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста.
Я рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы вновь будем открывать Библию, будем открывать Слово Божие, которое является хлебом жизни. И я хочу пригласить вас на вот этот, так скажем, обед духовный, когда мы будем читать Библию и вкушать этот хлеб. Очень уместная была история детская об ответственности. И я тоже хотел поговорить об ответственности, потому что ответственность – это такая вещь, которая необходима не только детям напоминать об этом, но и взрослым тоже иногда приходится напоминать. Особенно хотел пожелать благословения тем, кто первый раз, может, пришел на это служение, чтобы просто пообщаться или увидеть, что происходит здесь, в молитвенном доме. Но также хотел и напомнить о том, что у нас заканчивается год, и это особое переживание для каждого из нас, когда мы вспоминаем и молимся о той деятельности, которую Церковь совершала за прошедший год, и о тех планах, которые мы имеем на следующий год. Один человек, богослов, проповедник, сказал такие слова: «Иисус Христос никогда не выходил проповедовать, Он проповедовал, идя». И понимаете, здесь вот в чем суть? Когда мы выходим, говорим, что вот мы выходим там разнести газеты, да, мы выходим, чтобы совершить какое-то другое служение, мы себя ставим как бы в такие условия, когда вот мы совершили служение, и дальше мы уже занимаемся своими личными делами. Но здесь говорится о том, что Иисус каждую секунду своей жизни, каждый миллиметр своего пути, Он знал, что Его цель – возвещать спасение людям, возвещать спасение человечеству. Сегодня мы несколько минут посвятим изучению Священного Писания, будем говорить с вами и скажем слово об удивительной личности из Библии. Сердце этого человека было предано Богу, и, возможно, может быть, кто-то скажет, что вот в этой истории я увидел, что это также что-то есть такое и в моей жизни. А может, кто-то скажет, что вот я хочу, чтобы так же и было в моей жизни. Я хочу быть также преданным Господу до конца. В Библии этот человек представлен победителем, потому что он совершал, вот, хотя небольшая, всего три главы об этом человеке говорится, но он совершал путь от одной победы к другой победе. Это книга Судей, и здесь 6, 7, 8 главы, три главы и 100 стихов. Имя человеку этому, как вы, наверное, уже там посмотрели в Библии, да, это Гидеон. Вы, наверное, знакомы с этой историей. Сегодня мы кратко войдем вот в тот мир, в ту эпоху, в те обстоятельства, в которых жил Гидеон, и посмотрим, что нам расскажет вот эта история. В ту эпоху, когда жил Гидеон, Израиль в четвертый раз отступил от своего Господа. Четвертый раз изменил своему Господу. Как вы думаете, много это или мало? Четыре раза отступить от Господа. Есть ли прощение после четвертого отступления? И вот здесь Господь наводит бедствие на Израиль наводит на целых 7 лет. Мы читаем в 6 главе, что Мадиамские войны, Мадиамское государство, оно берет под контроль Израильское царство. Поэтому израильскому народу пришлось очень тяжело. Когда приходили вот эти великие полчища мадианитян, то они были как саранча, здесь описывается. И все, что они приходили со своим скотом, со своими семьями, они стояли шатрами, и все, что посеяли израильтяне, это все съедалось их скотом. Израильскому народу было очень тяжело. Но особенность Божьего народа была и всегда, и в том числе и сегодня остается, в чем эта особенность. Вы знаете, если мы берем историю, когда завоеватели приходили, завоевали какое-то языческое государство, то понимали, что не просто завоеватель пришел и захватил это государство, а что пришли вот эти вот боги этих людей, и они завоевали, значит, нужно оставить своих богов и нужно взять тех богов, которые вот имели вот эти завоеватели, и поклоняться этим богам. Даже если мы вспомним Навуходоносора, помните вот третью главу Даниила, когда трое юношей вышли из печи, раскаленной огнем, то что произносит Навуходоносор? Все должны почитать бога этих трех людей, да? Трех юношей. И вот так вот живет языческий мир. Но совсем не так поступает Израиль. Каждый раз, когда Господь забирал от них благословение, и они попадали в плен, они еще больше начинали поклоняться живому Богу. Точнее, можно сказать, что они возвращались вновь на этот путь, на путь поклонения живому истинному Богу, потому что Господь просто так никогда не наводил бедствия на них. В этом удивительная особенность. Народ Божий никогда не сдавал своего Бога. Он постоянно, даже в трудные времена, обращался к Нему, так же здесь, как, вот, так, как и было и в этой истории. Давайте мы посмотрим 6 глава, 6 стих. Книга Судей. «И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу». К кому обращаются израильтяне? Обращаются к Господу, да? И удивительный момент. Господь отвечает на вопль народа. Господь идет для того, чтобы избрать освободителя, избрать того, кто поведет народ на победы. Практически Господь сегодня также избирает своих служителей в каждом городе, в каждой церкви. И Он имеет тех служителей, которые совершают служение, которые должны вести народ к победе. И когда вот у нас сейчас подходит год к концу, мы также имеем предложение о том, чтобы нам совершать служение. И я обращаюсь к вам также, Господь обращается к вам, к тому, чтобы мы задумались об этих предложениях, задумались о том, какое нам служение совершать, и увидели руку Божью в том или ином служении. Взяли ответственность, не только, как вот была очень хорошая детская история, да? Не только дети, чтобы брали ответственность, но также, чтобы и мы брали ответственность и совершали определенное служение. Господь избирает Гидеона. И что мы находим здесь? Священное Писание говорит о том, что Гидеон был человеком, который имел родство из бедного племени и слабого племени. И сам он был самым младшим в своем семействе. Когда Господь встречается с Гидеоном, то мы вот можем дома прочитать вот эти три главы, потому что если мы будем читать на богослужении, то мы просто все время займем. У нас времени не хватит, но Господь обращается к нему, и смотрите, вот 12 стих 6 главы. «Явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». мы видим, что Гедеон, несмотря на то, что он самое слабое бедное колено, самое слабое семейство, и мало того, он еще сам самый младший в своем семействе и в доме своего отца самым младшим оказался. Но здесь ангел называет его муж сильный. Мы видим, что Гедеон знает свое место, и когда Господь обращается к нему, то как он ведет себя? Смотрите, 15 стих. Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассии нам самое бедное, и я в доме отца моего младший». Как вы чувствуете, о ком это слова? О каком-то великом герое или это об обычном человеке? О каждом из нас можно также сказать: я самый младший, я самый слабейший, и Господь обращается к тебе сегодня, чтобы это слово достигло тебя. Лидер – это тот, который всегда знает свое положение, и он осознает свое истинное состояние, но если Господь находится с ним, то только в этом его сила. Если вы уверены, что сам Господь посылает нас, то нам не важно, что мы из себя сами представляем, важно, что представляет из себя наш Господь. Понимаете, в чем здесь суть? Это не то, что я представляю из себя, но то, что мой Бог. И наши собственные способности, они, в общем-то, ничего не значат. И даже собственные желания, они не играют роли, потому что все и во всем только сам Господь. Можно здесь также вспомнить историю Моисея, другого лидера. И он также понимал, что он ничего не значит без Бога. И называют вот четыре закона, хотя вот я не люблю вот раз, два, три, четыре пункта разделять, вот проповедь такими способами говорить, но жизнь Моисея, она как раз вот четыре таких важных момента в его жизни всегда была отражена. Когда он что-то совершал, он понимал, что это не я делаю, но кто? Что это Господь делает, да? Что если я не могу, а я на самом деле что-то не могу, много я не могу, но Бог может. Бывает так, что я не хочу что-то совершать, но Бог хочет, и Бог совершает это. И когда какие-то дела действительно выполнялись, то Моисей, что он делал? Не я сделал это, но это сделал Господь, Бог ваш. И из истории Гедеона, Моисея мы видим, что Господь избирает тех, кто понимает свое истинное состояние, свое истинное положение перед Богом, и не идет впереди него. Давайте мы вновь прочитаем этот стих. «Господи, как спасу я Израиля? Вот я и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего самый младший». Это говорит Гедеон. И Иисус выходит навстречу такому человеку и говорит, смотрите, мы читаем 16 стих. «И сказал ему Господь». Что он сказал? «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Вот это заверение, самое главное заверение, когда Господь говорит: «Я буду с тобою». И сегодня же Господь говорит не только Гедеону, но Он говорит каждому из нас: «Я буду с тобою, я знаю, что ты слаб, я знаю, что ты беден, но я буду с тобою». Помните слова апостола Павла, когда он говорит, вот в 1 послании к Коринфянам, 15 глава: «Я наименьший из всех святых». Хотя, если мы открываем Новый Завет, то большая часть Нового Завета, она написана именно апостолом Павлом. Друзья мои, вот теперь, вот в этой истории обнищания или обогащения народа Божьего зависело от Гедеона. Обнищание или обогащение народа Божьего зависит от того, как мы, также и от нас, как мы отзовемся на призыв Божий послужить в церкви. Господь раздает таланты, Господь раздает дары, и как мы используем этот Божий дар? Закапываем ли мы талант в землю, или мы его используем на дело Божье. Это очень важный момент. Гидеон должен, в этой истории мы дальше продолжаем, должен начать с чего или с кого? Он начинает с самого себя. И тут мы читаем ниже, смотрите. 18 стих. «Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, я не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон просит, подожди. И он приносит козленка, это была жертва, которую принимает Господь. Он отдает себя в посвящение этому служению, и тут же испытывается его вера. Господь говорит, что ты должен пойти и сначала нанести поражение всем идолам. Смотрите, 25 стих. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». Оказывается, его отец был язычником и поклонялся Ваалу. И там на его участке был Ваал, священное дерево, и язычники там приносили свои жертвоприношения. Гидеон в ночи собрал своих друзей, посвященных людей, и совершает особое действие. Он уничтожает всех идолов, уничтожает Ваала, срубает вот это священное дерево, и на этом месте возводит что? Он возводит жертвенник Господу. Кто-то, может быть, чувствует побуждение к служению, но считает, что я не способен, мне нужно образование, мне нужен опыт, и, может быть, еще там называют разные другие условия. Но история Гидеона показывает, какие пути необходимы для того, чтобы встать на путь посвященного служения. Первое, мы выяснили, это то, что Гидеон посвящает себя. Второе, он уничтожает тех идолов, которые вокруг него существовали. И третье, возводит жертвенник Господу. Теперь он готов для того, чтобы идти вперед и вести за собой народ. Таким образом, личные отношения с Господом у него установлены и скреплены. Но вряд ли вы сможете осчастливить народ, вряд ли мы что-то сможем сделать сами, как-то помочь людям, если наши отношения с Богом призрачны и не крепки. Вряд ли мы можем чем-то помочь, если мы сами в Боге имеем сомнения и не имеем этой твердости. Как вы думаете? Или, может, можем на самом деле? Может быть, у нас своя сила какая-то есть, что мы можем людям помочь? Может быть, и можем, но это будет на самом деле не помощь. Если в наших руках нет вот этой надежды, которую может дать только Господь, если в наших сердцах нет этой любви, то это мы не сможем никому. Во-первых, личное отношение с Богом – это начало, а потом начинается общественное служение. Сначала надо разобраться, где находится мое сердце, а потом нужно помочь, мы сможем помочь сердцам других людей. И это важная истина, которая открыта вот в этой истории. Гидеон приносит два тельца. Это жертва за народ, и эта жертва соединяет народ с Богом. Вы знаете, само по себе единство Бога и его народа – это уже достаточно серьезная сила для того, чтобы идолы пали, и потому что обнаруживается никчемность этих идолов и бессилие этих идолов, когда народ един с Богом. Не место идолам Ваала и Астарты среди Божьего народа. Гидеон это знает, и он возводит алтарь Господу Богу, и вот наступает момент истины. Смотрите, 34 стих. «И дух Господень объял Гидеона. Он вострубил трубою, и создано было все племя авиезировать из-за ним». Вот этапы посвящения личности, посвящения на служение Богу. Он приносит жертву за себя, Он уничтожает идолов вокруг себя, он приносит жертву за народ, он входит в особые отношения. И Писание говорит, что здесь, смотрите, «Дух Господень объял Гидеона». И он дальше созывает Манассию, созывает Асира, Завулона, Нефалима, всех своих собратьев из ближайших колен Израилевых, и говорит, что пришло время. Выходите и собирайтесь ко мне, пришло время защищать великое имя Господа Саваофа. Собираются люди, со всех сторон сходятся, и за его плечами уже стоит сколько народа? Кто знает? 32 тысячи человек. Он был один, и он начал с посвящения. И за его плечами теперь стоит сколько? 32 тысячи народа. Как вы думаете, это много или мало? Довольно-таки большое количество, да? Но, друзья мои, для служения необходимо нечто большее, чем просто верный, духовный, может быть, боевой даже настрой. Настрой – это не есть сила. Мы часто видим, когда у человека поднимаются эмоциональные чувства, и мы говорим, что вот, я пойду, я совершу вот это служение, я буду вот, на протяжении там, какого-то времени это совершать. А потом что происходит? А потом вот эти эмоции стихают, чувства успокаиваются, и человек что говорит? Я не пойду. То есть на эмоциях невозможно сделать великое дело. Настрой – это не есть сила. Сила, она только у Бога. Сила, она от Духа Святого. Настрой необходим. Это важное условие сошествия Святого Духа. Должен быть подъем, должно быть богослужение. Но Духа Святого получают те, кто слушают Слово Господне. Если вот вы читали книгу «Прибежище в Боге», то там вот автор постоянно говорил о том, что он слышит, как Господь ему говорит, и он совершает то или иное дело. И однажды к нему подошел человек и спрашивает его, а как же ты вот так вот слышишь, как вот научи меня, как слушать Господа? Разве возможно так вот слышать Господа? И он сравнил вот это наше состояние, когда мы не слышим Господа, с тем, когда человек живет возле железной дороги. И он не слышит тех поездов, которые проходят рядом, хотя они очень громко проходят. И он напомнил этому человеку, говорит, что вот ты когда приходишь в магазин и начинаешь рассматривать на журналы, те, которые вот христианину не следует рассматривать, что тебе Господь говорит в этот момент? И этот человек замолчал, он понял, что действительно Господь обращался к нему, но он порой этот голос не слышит. И для нас очень важно слышать, как Господь обращается к нам. И чтобы это не было таким белым шумом, который мы уже перестаем слышать. 32 тысячи собралось вместе с Гидеоном, и когда они приходят, то видят мадианитян, что их гораздо больше. 135 тысяч человек, как минимум в 4 раза превосходящая армия. Как бы поступил опытный генерал в такой ситуации? Как вы думаете? В принципе, перевес где-то в 4 раза, да? Если какой-то тактический маневр применить, то воевать, в принципе, можно. Но все в этой жизни имеет смысл только тогда, когда Господь с тобою, и Он присутствует рядом с тобою. Иоанн Креститель отметил это такими словами. Вот Евангелие от Иоанна, 3 глава, 27 стих, когда люди приходили и начали говорить, что вот ты крестишь здесь вот при Иордане, а есть Иисус, который там проповедует, ходит и много учеников приобретает. Как ты к нему относишься? И смотрите, что Иоанн отвечает. 27 стих, 3 главы. Иоанн сказал в ответ, Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Гидеон получил вот это заверение с неба, Гидеон получил заверение свыше, но что мы видим, что происходит дальше? Он подвергает испытаниям кого? Бога подвергает испытаниям, да? Можно было бы сказать, конечно же, Гидеон, брат мой, неужели ты имеешь право совершать вот такое то, что ты совершил? Неужели ты можешь делать такое? Неужели твоя вера слаба? Ты собрал за собой 32 тысячи человек, и впереди тебя огромная армия. Неужели ты пришел сюда вот со слабой верой? Но если мы внимательно вчитываемся в эту историю, внимательно вчитываемся в контекст, то мы можем заметить, что нет, на самом деле здесь слабая вера ни при чем. Но мы видим, что Гидеон как бы прощупывает свой путь. Ему нужно ощутить, что Господь действительно идет с ним, ощутить Божью руку. И Гидеон очень осторожен и не суетится, он не хочет идти впереди Бога. И здесь мы видим, что действительно он принимает не то, что он ведет этот народ, но принимает то, что этот народ ведет Господь. Гидеон уже увидел руку Божью в том, что за ним, за самым наименьшим, собралось такое большое количество народа. И казалось бы, нужно окрылиться, можно двигаться вперед, воевать, но Гидеон не спешит. Смотрите, 37 стих 6 главы книги Судей. «Вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля, как ты говорил». Интересно, что у Михея, у пророка, говорится о том, что роса – это дело Божье. Никто не может управлять росой. Нельзя сделать так, чтобы роса была вот здесь, а вот чуть-чуть рядом ее не было. Это только Господь может так сделать. И когда наутро проснулись, то увидели нечто неожиданное. Увидели то, что Господь действительно есть сила, Господь есть Бог. Гидеон убеждается в этом, но что он дальше делает? Говорит, Господи, давай еще раз. Как будто бы, знаете, фальшстарт. Я вот не совсем убедился, давай еще раз, я по-другому хочу сделать. И здесь он делает еще раз. Смотрите, вот 39 стих. Как вот Гидеон, насколько вот он признает себя кратчайшим человеком, да, перед Богом. Смотрите, как он обращается к Богу. «Не прогневайся на меня. Если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Над чем испытание? На самом деле же испытание над Господом, да? Но он говорит, над шерстью, да? «Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Что сделал Господь? Так все и случилось, да? Господь есть сила, Господь есть могущество. Друзья мои, Гидеон хочет быть уверенным в каждом шаге. Ему важно не самому идти впереди, а ему важно, чтобы он сам шел одесную Господа. Точнее, чтобы Господь шел впереди, а он шел рядом. Наверное, каждому из нас нужен вот этот путь, когда Господь идет впереди. И это относится не только к пасторам или служителям, но и к каждому человеку. Вот мы сегодня вначале зачитывали отрывок из 1 Петра, да, но есть похожий отрывок, наверное, когда Петр произносил эти слова, он, наверное, имел в виду то, что написано в Исходе. Смотрите, Исход, 19 глава, и здесь 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым, говорит Господь, всему народу, не только каким-то избранным людям, да, а всему народу. И чтобы совершать это служение, нам необходимо постоянно молиться на коленях и говорить: «Господи, иди сам впереди, а я буду идти с тобою». И теперь давайте посмотрим, как же была одержана победа. Это 7 глава Судей, это глава о великом просевании. Смотрите, 2 стих. «И сказал Господь Гидеону: народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: рука моя спасла меня». «32 000 против 135. И Господь говорит: это очень много. Поэтому скажи им: если вы чувствуете дрожь в коленах, то отправляйтесь домой. Вы знаете, народ шел с высоко поднятой головой. Они все были уверены, что Гидеон имеет Святого Духа. Они увидели, что Господь с ним. Они шли уверенные, но когда пришли и увидели, что их всего лишь 32 тысячи, а им противостоять, им противостоит армия 135 тысяч, то что произошло? Смутились, по крайней мере, да? И как только Гидеон предложил уйти домой, то сколько осталось? 10 тысяч осталось. 22 тысячи ушло. Господь посмотрел и вновь говорит: слишком много. На 135 тысяч надо меньше. Поэтому вот река. И здесь он тоже делает испытания. «Веди их к воде, там я их выберу тебе. О ком скажу: пусть идет с тобою, тот пусть идет с тобою. А о ком скажу: не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде и сказал Господь Гидеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Тех же, также и тех, которые будут наклоняться на колено свои и пить, тоже особо. И было число лакавшим ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гидеону: 300 лакавших я спасу вас и предам мадиантян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место». Господь выбрал тех, кто вот так вот, проходя мимо, зачерпнул воды и пошел дальше. А те, кто остановился, опустился на колени, начал пить, он говорит, что таких было 9700 человек, он говорит, что пускай они идут домой. Осталось 300 человек против 135 тысяч. Теперь достаточно. Мы вот в церкви любим массовость, любим многочисленность, когда мы видим, что много народу вокруг нас, как-то поднимается наш дух, мы довольны, мы видим, что, наверное, действительно Господь трудится, Он совершает столько много дел, раз столько много народу, да? Но здесь мы видим прямая противоположность. Чем больше народу, тем больше разобщенность. Господь желает, чтобы было всего лишь 300 человек, которые имеют одни мысли, которые имеют единую цель, которые имеют стремление, нежели 32 тысячи, но в мыслях и чувствах тех людей, которых разброд. Интересно, что пишет дух пророчества вот по этому поводу, вот то, что касается Гидеона. Это 53 глава. Елена Вайт пишет: «Бог прославляется не столько большим количеством, сколько характером тех, кто служит Ему». Важно количество или что-то важно другое? Дух пророчества говорит: Господь прославляется характером. Вот почему Господь побеждает. Потому что Он дал нам самое сильное оружие. И что это за оружие? Это, может быть, это красноречие или умение как-то строить планы, какое-то образование особенное. Нет, это наш характер. Наш характер – это то оружие, которое может повергать врагов Бога и преодолевать великие препятствия. Господь настолько милостив Гедеону, что смотрите, что он говорит. 9-10 стих 7 главы. «В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой». Когда Гедеон спускается в этот стан со своим другом, незаметно, и они подслушивают то, что рассказывают здесь мадианитяне. Вот смотрите, 13 стих. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану мадианскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, и опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Ячменная лепешка. Это маленький такой круглый хлеб, который в Палестине сегодня пекут. Есть белые такие хлеба, есть ячменные, есть ржаные. Они очень маленькие. То есть это такой хлеб, который не нужно резать, который не нужно ломать, его просто берут и употребляют в пищу. И вот это сравнение, эта маленькая лепешка, помогает осознать Гедеону свою малость. Господь сравнивает и говорит: ты можешь быть как ячменный хлебец. Гедеон сейчас не думает о себе как о великом человеке. Он знал, что он был в доме своего отца самый младший, и в этом была как раз его сила. Дорогие братья и сестры, вы чувствуете сегодня, в чем наша сила? В количестве тех друзей, которые рядом с нами, или которые готовы тебя поддержать, или в количестве церковного совета, которые будут решать стоящие перед церковью задачи? Нет. Апостол Павел говорит, вот мы сегодня на уроке вспоминали, что немощное Божье, оно сильнее человека. История это ясно говорит. Богу нашему не нужно безликое большинство. Бог ищет избранное меньшинство. Богу не нужно, чтобы было очень много, и это будет такое что-то безликое. Он желает, чтобы это были посвященные люди, и пусть их будет немного. Через них он будет творить. А то, что Господь творит, это всегда какие дела? Это совершенные великие дела, да? Помните, как была организована победа? Как было организовано небо? Смотрите, 16 и 18 стихи. «И разделил 300 человек на три отряда, и дал в руки всем их трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники, и сказал им: смотрите на меня и делайте то же, что и я. Вот я подойду к стану и буду делать, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: меч Господа и Гедеона». Там в стане один язычник сказал, что знает разгадку сна, и это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова. А Гедеон говорит: нет, это не меч Гедеона. Но что мы здесь читаем? Меч Господа и Гедеона, да? В первую очередь Господа, а потом уже Гедеона. Так соединяется человеческая сила и могущество Божье. Точнее, так соединяется человеческая немощь и сила с Божьей силой, да. И мне нравится еще вот сравнение, которое приводит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Наверняка апостол Павел знал эту историю, тут даже никаких сомнений в этом нет. И когда он писал вот эти слова Коринфянам, он вспоминал то, что совершил Гедеон. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». Образ ячменной лепешки, разрушающийся шатер. Образ глиняного сосуда, который, чтобы воссиял свет, он должен быть разбит. Для кувшина ничего не остается, кроме испытаний и гонений, то есть разбивания. Но результатом этого разбивания что становится? Начинает сиять свет, и этот свет видит мир. Враги убегают, и это же вот то, что произошло в истории Гедеона. Помните, что произошло в стане, когда были разбиты кувшины? Во-первых, воссиял свет, да? Вот эти факелы, которые как бы окружили весь лагерь и вызвали панику в стане врага, да? И Господь сегодня призывает и меня, и каждого из вас, чтобы мы заключили с Ним завет какого плана? Быть царственным священством. Может быть, сегодня кто-то зашел в храм, может быть, кто-то первый раз пришел в церковь, но история из Библии сегодня призывает каждого из нас вот в такой слабости, в такой немощи стать сильным. Когда сокрушается плотское, и тогда твои друзья, твои родственники, коллеги по работе, они видят, что такое сила Божья. 300 воинов – это 300 победителей, но они победили не своей силой, а силой Божьей. Образ трубы – это еще один образ, это образ Слова Божьего. Чтобы рухнули стены лукавого и рухнули неприступные стены человеческих сердец, трубы должны вострубить. И трубы – это Слово Божье. Поэтому Господь сегодня призывает: разбейте свой кувшин о скалу веков, об Иисуса Христа. Если мы этой скале, если мы об этой скале разобьемся, тогда воссияет свет нашей жизни. Как же это может быть? Что такое разбить вот этот кувшин? Конечно же, очень удобно и легко, когда мы не берем никакой ответственности, когда мы не выполняем никакого служения. И здесь вроде бы как бы и нету никакого в этом греха, но Господь желает светить через нас. Он желает, чтобы мы совершали служение для Него. И чтобы мы брали эту ответственность. Пускай свет Христов воссияет в наших сердцах, и Господь призывает нас сегодня, чтобы не только мы служили, потому что Господь сам служит также и нам и ведет нас к победе. Давайте мы помолимся. Слава и хвала Тебе, наш дорогой Небесный Отец, Тебе, как нашему великому дивному Богу, который все соделал ради нашего спасения, который наделил нас дарами, который дает нам все необходимое в нашей жизни, и мы просим, Господи, о том, чтобы нам также служить Тебе. Помоги нам освободиться от всего плотского, помоги нам освободиться от того, что нас тянет в этот мир. Помоги нам жить по воле Твоей и служить Тебе тем даром, тем талантом, которым Ты даешь нам. Помоги нам, Господи, видеть, что мы сами по себе ничего не значим, как этот глиняный сосуд, как эта ячменная лепешка, но Ты можешь совершать великие дела через нас. Слава и хвала Тебе, Отец Небесный, за все. Во имя Иисуса молитва наша к Тебе. Аминь.
Псалом номер 249. Красота Иисуса, светись во мне. 249.
сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир.